Приветствую вас, братья и сестры. Мир Божий пусть пребудет со всеми вами. Я рад даже в такой обстановке быть вместе с вами, проповедовать и изучать Слово и возвещать Его истины. Сегодня мы продолжим с вами говорить о Духе Святом. И, как вы помните, уже в прошлые разы братья проповедовали на тему Духа Святого. Мы слышали с вами о личности Духа Святого, мы слышали о роли Святого Духа в деле искупления. Сегодня мы будем продолжать размышлять о Духе Святом, и наш текст будет 1 Иоанна, 4 глава, с 1 по 6 стих. Открывайте, пожалуйста, пока. 1 Иоанна, еще раз, 4 глава, с 1 по 6 стих. Пока вы открываете, я хочу немножко рассказать одну историю. Однажды утром 24 января 1848 года один рабочий лесопилки Джеймс Маршалл отправился на поиски места для строительства водяной мельницы. Выйдя к берегу реки, он заметил на песке яркие проблески, сверкающие в лучах солнца. Подняв свою находку, Маршалл понял, что держит в руках небольшой размером с горошину, но, несомненно, настоящий кусочек золота. Чтобы удостовериться в этом, он пошел к прачке, работающей на той же лесопилке, и с помощью кислоты они убедились, что найденный Маршаллом самородок – это чистое золото. Позднее он был оценен в $5. С этой находки началась история вот этой золотой лихорадки в Америке, и тысячи людей приезжали в эту местность, в Калифорнию, с желанием разбогатеть. Не все было просто, и у этих людей они сталкивались со множеством трудностей, и зачастую они едва могли покрыть своими находками те расходы, которые тратили. Но одна из трудностей, с которой они сталкивались, и хотел бы обратить особое внимание, это железный колчедан. Это тоже один из ископаемых, который находился в земле и который по соседству лежал рядом с этими же золотыми самородками. Он был очень похож зачастую, очень сильно похож был на золото и, к сожалению или к несчастью, их не обладал такой ценностью, как золото. Он был достаточно низок в цене. Поэтому для тех, кто искал настоящее золото, нужно было научиться отличать этот железный колчедан от настоящего золота. В простонародье тоже этот камень еще потом называли «золото дураков». И в истории не раз случалось так, что люди воспринимали это за настоящее золото, приобретали огромное количество, добывали, вели войны. Сегодня мы, говоря о Духе Святом, мы поговорим с вами на тему «Различая духов». Я назвал так эту свою проповедь. И, несомненно, мы должны понимать, что Бог дал нам Духа Святого, и Христос подарил нам его, Христос отправил, и он исходит от Отца и от Сына, и он есть в нас, и у нас есть взаимоотношения с Духом Святым. Поэтому мы должны видеть, как они тоже строятся. Мы должны видеть те вещи, которыми мы можем созидать, наоборот, эти отношения. И с другой стороны, наоборот, мы можем разрушать эти отношения. Давайте прочитаем наш текст. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 1 по 6 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Главный призыв, который делает Иоанн в этом тексте «различайте духов». Главная наша задача, каким образом мы должны откликнуться на его призыв, это не обманываться и не путать истинное драгоценное золото с золотом глупца. Как вы помните, первое послание Иоанна имеет своей целью ответить на очень важный вопрос. Имею ли я возрождение в жизнь, и имею ли я возрождение и жизнь вечную? И как отметил один комментатор, что первое послание Иоанна – это доказательство жизни. Доказательство того, что мы имеем жизнь вечную. Если вы внимательно читали это послание, это письмо, то я думаю, что вы заметили, что описывая человека возрожденного и того, кто не имеет вечной жизни, автор пользуется языком противоположности. Например, он показывает о том, что одни люди ненавидят грех, другие любят его. Одни люди любят заповеди Божьи, другие нет. Одни поступают по истине, другие идут путем лжи. Одни признаются в своих грехах, другие отрицают свою греховность. Одни любят своего брата, другие ненавидят. Одни созидают церковь, другие ее разрушают ложью. Одни идут путем освящения, другие путем беззакония. Одни исповедуют Иисуса Мессией, другие отвергают Христа. Одни имеют в себе Духа Божьего, другие имеют в себе Духа заблуждения. Ближайший контекст к нашему отрывку – это последний стих предыдущей третьей главы. И вот что он говорит, 1 Иоанна 3:24. «И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том». А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Главная причина разительных перемен в человеке заключается в том, что Бог дает нам своего Духа. Наше спасение, наша убежденность в этом спасении зависит от Его служения, зависит от Духа Святого. Возрождая человека, Бог дает ему совершенно противоположную направленность жизни. Я думаю, что вы заметили в своей жизни и на основании того, что мы читаем в Священном Писании, что наша жизнь выглядела совершенно по-другому, наши цели, наши устремления до нашего обращения. И сегодня, тогда, когда мы, может быть, даже один день в вере, мы начинаем любить совершенно другое, мы начинаем любить Божье. Это направленность, которая нас меняет, которую дает нам Божий Дух, это, она не просто имеет другой оттенок, она, друзья мои, прямо противоположна с предыдущей нашей жизнью, как север отличается от юга, как черное от белого. Иоанна, Евангелие от Иоанна 3:6, рожденное от плоти есть плоть, от рожденное от духа есть дух. Но, как обычно, не все так просто в нашей жизни. Как во времена Иоанна появлялось множество лжеучителей, деятельность которых разрушала поместные церкви, так и сегодня мы с вами имеем множество богословских течений, сект, которые делают заявления, претендующие на авторитет. На самом деле их так много, что и зачастую голова кругом идет от их количества. И не так легко со всем этим разобраться. И при этом все они говорят – это библейская истина. Как же разобраться, где истина, а где ложь, где правда, а где обман? Иоанн дает следующее нам наставление. Испытывайте духов. Я хочу вам привести в начале, сейчас еще два примера для понимания тоже актуальности этого вопроса. Первый пример – это когда Христос шел вместе со своими учениками в Иерусалим через Самарию. Эта история записана в Луки в 9 главе. И с 51 стиха. И вы помните, что в одном из селений их не приняли. Ученики, вот их дух был. Они сказали, скажи нам, мы сведем на них, чтобы сошел на них огонь с неба, и мы истребим их, как это сделал Илья. Но Христос в 55 стихе обращается к ним и говорит, Он запрещает им, Он говорит, не знаете, какого вы духа. Ученики явно проявили некомпетентность в духовной сфере. Еще одна очень известная тоже история – это Христос и Петр. Матфея 16 глава описывает о том, как Христос спрашивал, за кого вы меня почитаете, и Петр, отвечая за всех, говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Христос хвалит его и говорит ему, что это не плоть и кровь тебе открыли, но Отец мой, сущий на небесах. Буквально через несколько стихов, когда Христос начал открывать о том, что ему нужно идти в Иерусалим и пострадать, и быть распятым, Петр стал прикословить ему. И Христос сказал ему: «Отойди от меня, сатана». Мы видим, как Петр сначала проявил духовную компетентность, а затем духовное невежество. Сначала Петр, Дух Божий, проявил себя через Петра, а потом Петр проявил свою плоть. Как видите, даже ближайшие ученики Христа нуждались в том, чтобы практиковать духовное развлечение в самих себе. Я хочу прочитать вам одну цитату, она достаточно немаленькая, послушайте ее. «И сейчас на нашем отрезке истории есть немало людей, утверждающих, будто они общались непосредственно с Богом и что им было дано божественное откровение. Есть и такие, кто, по-видимому, верит им. Даже внутри церкви встречаются люди, считающие возможным говорить от лица Бога. Обычно их высказывания начинаются с заявления: „Так сказал Господь“ или менее официально: „У меня к вам есть слово от Господа“. По миру странствуют люди, выдающие себя за пророков, которые ищут возможности обратиться к большому количеству людей, чаще всего в церквях. Есть и такие, кто, ссылаясь на авторитет Бога и якобы полученные от Него непосредственно указания, дают советы другим людям о том, как и где им жить, включая вопросы работы, брака и тому подобное. Другие с Божьей помощью изгоняют злых духов, исцеляют, демонстрируют чудеса и знамения. Любой думающий христианин, а такими мы должны быть все, пишет автор, сталкиваясь с подобными явлениями, испытываем желание разобраться, подлинные они или мнимые. Дэвид Джекман. Это его комментарий на этот отрывок. Братья и сестры, наша вера не должна быть легковерной и не должна быть наивной. Поскольку мир полон духовной лжи, то каждый христианин, каждый верующий должен уметь отличать эти источники, отличать духов, отличать духа истины и духа заблуждения. Фактически то, к чему Иоанн призывает, он говорит нам: различайте истину от лжи, различайте Духа Святого от Духа Антихриста, различайте Духа Божьего от Духа заблуждения. Конфликт, который мы видим и который мы наблюдаем в этих стихах, это конфликт между духом истины и духом заблуждения. Они всегда будут находиться в противостоянии. И теперь, что очень важно для каждого верующего, какие отношения вы будете созидать, кого вы будете слушаться? Другими словами, с кем вы будете дружить, если говорить простым языком, с Духом Божьим или с духом заблуждения? Кого вы будете любить? Кому вы будете послушны? Несомненно, для детей Божьих очень важно слушаться Духа Божьего и созидать отношения с Ним и отвергнуть дружбу с духом заблуждения. Для этого я хочу вам дать три наставления из этого текста для созидания отношений с Духом Святым. Я сразу их вам скажу, и потом мы уже разберем каждое из них. Первое наставление, которое дает нам Иоанн, это первый стих, он говорит: «Различайте». То есть живите таким образом. Второе – различайте духа, второй, третий стих. И третье – различайте говорящих. Итак, три наставления для созидания отношений с Духом Святым. Первое – различайте. Возлюбленные, первый стих. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Итак, причина, почему верующие не должны быть наивными, веря всему подряд, веря всему, что они слышат, или всему тому, что читают, заключается в том, что мир полон лжепророков и мир полон лжи. Причем обратите внимание, когда Иоанн обращается к своим читателям, он не обращается к служителям, к пасторам, к диаконам, может быть, к каким-то особенным верующим, которые уже долго в вере находятся и которые способны или наделены уже этим духовным опытом, тогда, когда они уже много изучили, много прошли в своей жизни, в христианской, чтобы различать. Нет, заметьте, он обращается ко всем. Он говорит «возлюбленные». Он не обращается к отдельной группе людей. Он обращается, друзья мои, к каждому из нас. Многие верующие склонны воспринимать любые духовные вещи в мире вне зависимости от их источника, то есть без развлечения, как полезные для их духовной жизни. Все, что как будто кажется, или что как будто блестит, как золото, и выдает себя за духовность, люди склонны воспринимать как то, что принесет им духовную пользу. Но на самом деле, если собрать этого железного колчедана несколько тонн, потом переправить его куда-нибудь, что сделали однажды одни люди, и попытаться потом продать, думая, что это золото, вы не только не выиграете, вы проиграете. То же самое с нашей духовной жизнью. Если мы не будем жить жизнью развлечения, если мы не будем проводить эту черту, что черное и что белое, что истина и что ложь, друзья мои, мы не только останемся в нейтральном положении, мы навредим себе. Некоторые боятся испытывать духов, думая, что тем самым они могут похвалить Святого Духа. Но на самом деле, когда мы смотрим на жизнь этих людей, как оказывается, и сравниваем их жизнь этих людей с тем, что говорит Писание, те, кто боятся различать, те, кто боятся исследовать, на самом деле именно эти люди чаще всего хулят Духа Святого. Потому что приписывают ему то, чего он не говорил, и то, чего он не делает, и наоборот, приписывают другим то, что должен делать Дух Святой духом зла. Мы, конечно, должны признать с вами этот факт, что физическими глазами мы не видим этот духовный мир, и потому склонны преуменьшать его влияние на нас. Вот почему Иоанн обращается к своим первым читателям, обращается сегодня, продолжает через Слово Божие обращаться к нам, чтобы мы жили этой жизнью, жизнью развлечения. Кто-то может довольствоваться из верующих просто текущим положением дел и глотает все то, что попадается ему на пути в этом мире, без различия. Друзья мои, мы не должны смотреть на этот мир детскими наивными глазами, и смотря на мир, верующие должны быть способны делать различия в духовных вещах. Различайте, чтобы перестать быть доверчивыми. Он говорит, смотрите, возлюбленные, не всякому духу верьте. То есть перестаньте быть доверчивыми людьми. Иоанн запрещает наивную доверчивость. Смотрите, помните, что духовный мир, которого мы не можем увидеть физическими глазами, не перестает влиять на нас. Думайте, находитесь всегда на стороже, на чеку, когда вы что-то смотрите. Когда вы о чем-то размышляете, о чем-то мечтаете, когда вы чему-то позволяете поселиться в своем сердце и в своем разуме. Духовный мир никогда не перестанет влиять на вас, и влияет он через людей, книги, проповеди, мысли других людей, через какое-то учение, через СМИ современные. Друзья мои, Иоанн своим запретом побуждает нас постоянно проявлять эту бдительность. Власть духовных сил распространилась и на коринфских верующих. Вы помните вот эту историю, или когда Павел обращается к ним, он напоминает в 1 Коринфянам в 12 главе с 1 стиха, он напоминает им о том, что было и как они жили до этого, о том, что духи лжи проявляли себя раньше в их жизни и сейчас могут проявлять себя через них в церкви. 1 Коринфянам 12 глава с 1 стиха Павел пишет им: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым». Смотрите, он берет их прошлую жизнь и противопоставляет их жизнь нынешней и дает сравнение. Тогда вас вели, он говорит, к безгласным идолам. Сегодня никто, он говорит, говорящий Духом Божьим, никто не может проявить, или ни через кого Дух Божий не будет проявляться, если только этот человек не исповедует Иисуса Господом, или Иисуса не называет Господом. И это он может делать только Духом Святым, только Духом Божьим. Разные люди, которые обладали особым сверхъестественным даром, они претендуют, что они говорят от Бога. Возможно, эти люди просто лжецы, которые обманывают сами себя и других. Возможно, у них есть какой-то сверхъестественный дар, и он реален. И это еще, заметьте, не гарантия, сверхъестественный дар, что они обладают истиной. Исход 7 глава. Вы помните, когда Моисей и Аарон пришли к фараону, что те многие вещи, из которых они делали, те чудеса, которые они творили, те знамения, которые они показывали, были повторены волхвами. 7 глава, 10 стиха. Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь, и бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем, и призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. С 21 стиха, это же глава, исход 7 глава. «И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь». Заметьте, как они, как фараон попытался, или как он определил, что истина, что ложь. А если чудо человек делает, и какое-то знамение, значит, это обязательно истина. Таким образом, он поверил своим волхвам и не поверил Моисею. Он сказал, у меня то же самое. Значит, они тоже могут говорить истину. Деяния 8 глава, с 9 стиха, говорит о том, о Симоне, о некоем Симоне. Послушайте, находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ. Самарийский, выдавая себя за какого-то великого, ему внимали все, от мала до большого, говоря, «Се есть великая сила Божия». А внимали потому, что он немалое время изумлял волхвованиями. Друзья мои, что мы должны запомнить? Сверхъестественное не обязательно равно божественное. Различайте, чтобы испытывать на подлинность источники. Смотрите, он продолжает, и он пишет первый стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Испытывайте, то есть проводите критическое исследование. Определяйте подлинность, подвергайте испытанию». Так же, как тот человек, который, помните, нашел золото, они пошли, взяли кислоту и каким-то образом исследовали реакцию этого металла на эту кислоту и определили, это золото. То же самое мы должны делать с вами, друзья мои. Задайте себе один очень важный вопрос. Кто будет против этого исследования? Дух Божий или дух лжи? Может показаться, что Дух Божий на самом деле будет против, как будто мы подвергаем сомнению то, что Он говорит. Но на самом деле именно сатана будет против, потому что именно исследование или это различие приведет к его разоблачению. И именно это исследование или различие, разделение приведет к тому, что мы убедимся, что Дух Божий говорит нам. И мы поставим себя под его авторитет. Именно сатана пытается исказить Евангелие. Именно он пытается замаскироваться таким образом, чтобы его не увидели, таким образом, чтобы его не выявили. 2 Коринфянам 11:13. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Несомненно, нам необходимо избегать крайности, когда мы... Одна крайность, когда мы всему верим, и другая крайность, когда мы не верим ничему вообще. Друзья мои, наша цель не упасть в крайности, а наоборот определить характер этого источника. Испытывайте духов, от Бога ли они. Различайте для того, чтобы остеречься угрозы от зла и лжи. Продолжает он, говорит, потому что. Почему мы должны испытывать? Он говорит дальше в конце первого стиха. Потому что много лжепророков появилось в мире. Есть причина, почему Иоанн дает такое повеление. Мир полон лжи и обмана. Вот цитата, Эдван Хиберт пишет. «Как Христос исшел от Отца и пришел в мир, чтобы совершать труд своего Отца, так и злые духи вышли из своей обители зла и пришли в мир, чтобы через лжепророков творить волю лукавого». Местные суеверия Восточный оккультизм, психология, псевдохристианские организации, различные направления даже в самом христианстве, такие как пятидесятничество и харизматическое движение, которые спекулируют Духу Святым, все они в той или иной мере представляют опасность для верующих. Я говорю в той или иной мере, большей или меньшей степени, мы не должны думать, что они одинаково опасны. Но все они склонны спекулировать, друзья мои. И спекулировать духовными вещами, спекулировать Духом Святым в данном случае. Братья и сестры, устройство духовного мира побуждает нас к тому, чтобы различать, чтобы жить таким образом. Это христианская жизнь. Различающий человек тот, который видит четкую грань между истиной и заблуждением. Послушайте цитата Джона МакАртура из его книги «Золото глупца». Считать гомосексуализм аморальным сегодня, по мнению политкорректных граждан, значит дискриминировать в своей неприемлемой форме. Утверждение, что жены должны быть послушны своим мужьям, ныне рассматривается как несправедливая дискриминация. Равно как и то, что дети должны слушаться родителей. Даже сама мысль о развлечении впала в немилость. Мы не должны проводить каких-либо границ. Мы не должны дискриминировать, таков дух века сего, и, к сожалению, он атакует церковь. Друзья мои, современный мир хочет навязать нам свое мышление, раскрывая границы для всего. Также он призывает и церковь, и верующих людей, чтобы мы не были узконаправленными, простите за выражение, может быть, узколобыми. Ту фразу, которую я часто могу слышать от неверующих людей и в свой адрес, и в адрес верующих людей. Он говорит, они им часто говорят, вы узколобые, вы очень узко смотрите. Я говорю, да, мы очень узко смотрим, мы смотрим так, как говорит Писание. Мы пытаемся разделить истину от лжи. Мы пытаемся разделить и увидеть, что говорит Божий Дух, а что говорит Дух заблуждения. Заканчивая этот первое наставление – практикуйте, друзья мои, различия духовных вещей в своей жизни. Тоже один из примеров здесь хочу напомнить. Третье Царство, 3 глава с 9 стиха. Соломон, общаясь с Господом, когда Бог задал ему этот вопрос, «Проси, чего хочешь». Одно из того, что, всего того, что он попросил, он сказал, он в 9 стихе, он говорит, «чтобы различать, что добро и что зло». Он просит разумения, чтобы судить народ и чтобы различать, что добро и зло. Чтобы провести вот эту черту. Друзья мои, по-другому невозможно жить с Богом. По-другому невозможно следовать за Христом. Помните, что всеядность – это один из признаков невозрожденного сердца. Это признак того, что в человеке отсутствует Дух Божий, он не работает. Что общего у света со тьмою? И в то же самое время разборчивость свидетельствует о новой жизни. Я надеюсь, что убедил вас в том, что необходимо серьезно относиться к духовному развлечению. Теперь для созидания тоже отношений с Духом Святым я предлагаю вам обратиться ко второму и третьим стихам и поразмышлять над вторым наставлением, которое говорит Иоанн. Второй и третий стих, я назвал это наставление «Различайте духов». Давайте прочитаем. Духа Божия и духа заблуждения, кстати, духа заблуждения в хороших манускриптах нету, просто Духа Божия узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Действие духа Антихриста – сегодня так же губительно и опасно, как в период Первой Церкви. И различие духов так же актуально сегодня, как и при жизни апостола Иоанна. Поэтому Иоанн говорит, различая духов, прежде всего определите, что присутствие Духа Божьего. Главный предмет испытания – это исповедание об Иисусе Христе. Это слово «исповедание», то есть дух, который исповедует, он говорит, это признать что-то и обычно публично согласиться с чем-то. Итак, что говорит Дух Божий? Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Точнее, можно было бы еще перевести, есть Послушайте этот стих следующим образом. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христом». Так точнее нужно перевести на русский язык. «Пришедший во плоти есть от Бога». Эта проверка, заметьте, универсальна. «Всякий дух». То есть, что она делает? Иисус – это человек, друзья мои. Иисус – это человек, который родился. Но Иоанн предлагает и говорит, или делает, говорит, чтобы мы, проведя исследование, посмотрели, что Иисус – это и есть Христос, что это и есть Мессия, что это и есть Спаситель, что Он пришел во плоти. В исторической личности Иисуса Христа есть вечный союз божественного и человеческого. Цитата это была. Итак, Мессия пришел к нам, а это значит, что не мы, заметьте, не мы достигли Бога, а Он достиг нас. Христос Иисус пришел в этот мир для того, чтобы исполнить волю Отца Небесного и совершить искупление людей. Не мы смогли протоптать тропинку на небо, а Сам Господь проложил ее для нас. Сын стал человеком и приобрел нас Отцу. Я надеюсь, вы обратили внимание на это слово «пришел». Русский язык больше делает акцент на том, что это действие завершено, как бы то, что вот он пришел, и он здесь есть. Но обращаясь к греческому языку, можно увидеть, что акцент на самом деле больше сделан на результатах его пришествия. Какие результаты мы знаем? Искупление, оправдание, умилостивление, усыновление. Пришел, а это значит, что он когда-то был у Отца. Как он был вечным, он облегся плотью. Это означает, что он стал истинным человеком, одинаковой с нами природы, дабы быть нашим братом, разве что свободным от всякого греха. Цитата тоже Эдмунд Хиберт. Иоанн непосредственно опровергает в данном случае, на что он отвечает, или его, чему он противостоит, это гностицизм одного из людей, его звали Киринф. Он жил в Ефесе в то же самое время, что Иоанн. И он учил, что Дух Христа, Дух Христос, сошел на человека Иисуса во время крещения и потом оставил его перед распятием. Это учение, друзья мои, сводит на нет все учение об искуплении. Мы не можем сейчас рассматривать все учение о искуплении, но мы должны обратить внимание вот на что. Писание нам говорит, что Бог через Христа совершил полностью наше искупление без нашего вмешательства, друзья мои. От нас ничего не требуется. Все, что нужно было сделать, сделан Он. И Он дал нам своего потом Духа, который сделал нас живыми. И уже только тогда мы откликнулись, только тогда мы смогли открыть духовные глаза, только тогда мы смогли поверить, только тогда мы смогли последовать за Христом. Вот чему противопоставляется этот стих, и какому или духу самообмана, духу лжи противопоставляется, который говорит, что мы тоже можем, мы тоже в тандеме с Богом спасаемся, мы прилагаем какие-то усилия ко спасению. Продолжая дальше, Иоанн пишет, различая духов, также он говорит, узнавайте дух Антихриста. Посмотрите на третий стих. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Мы видим контраст между вторым и третьим стихом. И опять Иоанн говорит универсальную истину. Всякий дух, он говорит. Как отмечает один комментатор, что Иоанн не делает контраста между верой и неверием. Он осуждает любые еретические учения как внутри своей общины, так и вне своей общины, которые сводятся к явному антихристианскому мятежу против Бога. У этого стиха есть текстологические, кстати, варианты, о которых нам тоже нужно с вами сказать. И исследователи, текстологи сходятся практически все в одном, что фраза в третьем стихе не повторяла полностью предыдущий стих, только с отрицанием. Послушайте, скорее всего, как она звучала. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Всякий дух, который не исповедует Иисуса, всякий дух, который не исповедует или духовные вещи, которые вы слышите, которые не исповедуют человека Иисуса Христа, человека Иисуса. И он, конечно, ссылается на свой предыдущий второй стих. Иоанн, смотрите, делает акцент на личности человека стопроцентного, который прожил стопроцентную жизнь человеческую, которая была в земной истории. Это не померещилось, это не приписка, это не выдумка, друзья мои, это история, это объективный факт. Дух Антихриста может даже говорить, заметьте, об Иисусе Христе что-то, но он обязательно, друзья мои, будет извращать личность нашего Господа. Дух Антихриста может говорить об Иисусе Христе, но он будет лишать его силы. Каллин пишет на эту тему: «Ведь выступая за свободную волю, заслуги дел, заступничество святых, разве оставляют они что-либо Христу?» Итак, несколько выводов по тому, чтобы мы различали духов. Это дух Антихриста, друзья мои, пребывает, заметьте, как вне церкви, так и может приходить среди верующих через лжепророков, лжеапостолов. Потому что нужно, поэтому вот почему нужно практиковать различение. Действие этих духов в мире не должно быть для нас чем-то неожиданным. Посмотрите, Иоанн предупредил, что он придет и теперь есть уже в мире. Искажение личности Иисуса Христа и его дело искупления – это не просто ошибка разума, это действие духа лжи, который противостоит духу истины. Попытка изобрести Спасителя через человеческие дела или какие-то заслуги как раз и указывает на дух Антихриста. Как пишет тот же Дэвид Джекман, эти стихи не призыв к охоте на ведьм, это лишь указание на необходимость разобраться в том, каким образом Священное Писание учит проводить границу между истиной и заблуждением и неукоснительно следовать этому подходу. Итак, как же действует и распространяет свои идеи дух Антихриста, дух лжи, дух заблуждения? Хороший вопрос, на который нам нужно ответить. Здесь мы приближаемся уже больше к тому, на что мы исследуем, на кого мы смотрим, что мы слушаем. Через это происходит через ложные учения людей, которые проповедуют, пишут книги, опять же, имеют у себя учеников, имеют последователей, распространяют свои идеи через СМИ. Особую опасность, как всегда, представляют не те, кто явно искажают личность Христа, а те, кто истину смешивают с ложью. Обратите внимание, что зачастую форма может быть одинаковой. Как лжепророк, так и истинный пророк, они могут приходить одинаково. Лжепророки, если вы помните, Писание говорит, они приходят в овечьей шкуре. То есть они приходят как пастухи настоящие. Внешняя форма у них настоящая. Но начинка, друзья мои, у них будет совершенно разная. И поэтому третье наставление, которое поможет нам созидать отношения с Духом Святым, гласит следующее. Различайте говорящих. Смотрите, все, о чем мы говорим, сказывается на наших отношениях с Богом. Различайте, различайте духов, и теперь различайте говорящих. Все это сказывается на том, на наших взаимоотношениях с Духом Святым. И это то, чем мы не можем пренебрегать. Итак, 4-6 стих. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Различая говорящих, обратите внимание на то, что Иоанн говорит о двух группах людей. Он говорит, те, кто от Бога, и те, кто от мира. Между этими двумя группами есть конфликт, который заканчивается поражением тех, кто от мира. Поражение, о котором говорит Иоанн, не в будущем, а оно уже наступило. Он говорит, вы победили. И секрет этой победы тех, кто от Бога, заключается не в них самих, а в Духе Святом, который пребывает в них и обладает превосходящей силой. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Суть этой победы заключается в том, что те верующие, непосредственно мы сейчас говорим о тех верующих, которым уже пишет Иоанн, они уже столкнулись с лжеучителями, они уже испытали их, и они уже отвергли их учение. Если вы будете читать первые главы книги Откровения, где Иоанн тоже некоторые церкви хвалит за то, что они справились с этой задачей. Различая говорящих, смотрите на то, что, во-первых, то, что они говорят, и смотрите на другую сторону этой медали, на то, кто их слушает. Вот на что мы должны обращать внимание. Те, кто от мира и говорят по-мирски, и их аудитория поэтому и является этот мир. Миру привлекательны идеи и слова, которые ему принадлежат, а не Богу. Те, кто от Бога, наоборот, слушают тех, кто проповедует истину. Друзья мои, в каком-то смысле это просто, потому что между Богом истины или между духом истины и духом заблуждения нет ничего общего. Это две противоположные стороны. Это два враждующих лагеря. В Иоанна 8 глава 47 стихе Христос сказал, кто от Бога, тот слушает... давайте я открою, я здесь что-то у меня тут небольшая печаточка. Евангелие от Иоанна, откройте 8 главу, 47 стих. Если вы успеете вместе со мной, я почти открыл. Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. И Христос обращается к тем, кто ходил за Ним. Тоже еще одна цитата. «Истина – это не то, что договариваются считать истиной. Истина определяется Богом». Проблема заключается вот в чем, друзья мои. Когда грех пришел в этот мир, он исказил всю систему мышления и жизни людей. Все, что было белым, стало черным. То, что стало черным, стали называть белым, друзья. Сегодня ничего не изменилось. Вот почему нужно проводить эту разграничительную линию. Вот почему нужно отличать духа истины от духа заблуждения. Вот почему нужно смотреть на этих людей или различать говорящих, смотреть на то, что они говорят, и смотреть на тех людей, кто их слушает. Если мир аплодирует какому-то проповеднику, если весь мир рукоплещет ему, это звоночек для нас с вами. Будьте внимательны. Мир будет с радостью принимать то учение, которое принижает Христа и Его дело искупления. Задайте для себя этот вопрос. Существует ли или есть ли в вас этот конфликт между Духом Божьим или Духом истины и Духом заблуждения? На самом ли деле вы видите, что да, это истина, а это ложь? То, что в 6 стихе Иоанн пишет, мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Суть этого конфликта заключается в том, что в христианине есть внутренний протест против лжи, даже если она подается под христианским соусом. Причина этого конфликта – в нас есть Дух Божий. Но также христианин может дать и волю духу заблуждения – когда будет соглашаться с ложью, когда будет игнорировать Священное Писание. Что значит тоже говорить по-мирски? Тот, кто искажает учение об Иисусе Христе и проявляет... Это тот, кто искажает учение об Иисусе Христе и проявляет характер Антихриста. Кальвин вот пишет, ведь Христос – камень преткновения, о который неизбежно притыкаются все те, кто не придерживается прямого пути, показанного нам Богом. Если вы посмотрите, как мир проповедует спасение, если он проповедует и говорит об этом, он говорит, ты должен достигнуть сам, ты должен совершенствоваться, ты должен улучшаться, ты должен стремиться и идти, и тогда ты достигнешь небес. Кто-то говорит о том, что нужно раствориться в нирване, кто-то говорит, что после... этой жизни ничего не будет, и человеческая жизнь заканчивается, и человек перестает просто существовать. Это отчасти тоже спасение. Это попытка убежать от обличения сегодня Духа Божьего, который есть в этом мире, который обличает людей в грехе. То, о чем мы слышали в прошлые разы с вами. Отвергнуть будущую жизнь, отвергнуть будущий суд и сказать, что ничего нету. Это попытка убежать, друзья мои. Это попытка избежать суда сегодня или спрятать эти мысли, которые мешают жить. А это и есть для них путь спасения, к которому они пытаются идти. Люди могут брать Евангелие и оставлять от него только этические нормы, лишая авторитета Иисуса Христа. Когда Христос скажет «оставь это» или «иди за мной», они скажут «нет, нам просто нравится то, что когда люди вокруг не крадут и не убивают, и жить хорошо». Или они берут учение о спасении и позволяют отнимать славу у Христа. Якобы они в своем спасении участвуют в тандеме с Богом, игнорируя тот факт, что только благодаря новому рождению, друзья мои, благодаря новому рождению, а не самоулучшению, человек способен стать Детем Божьим и спастись. Иуда, 17 стих, пишет: «Но вы, возлюбленные, помните, предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по собственным нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Тот же Иоанн в 16 главе в Евангелии от Иоанна в 13 стихе пишет: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня», потом Христос говорит, «потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому что Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Различая говорящих, нужно смотреть не только на сам указатель, потому что любая религия заявляет о себе, что она ведет по пути или указывает на небо, но и исследовать источник этих заявлений. Мы должны понять, представьте себе, вы едете на дороге, и стоит знак, на нем написано «объезд». И нам очень важно знать, кто поставил его. Это поставила дорожная служба или просто кто-то балуется, например. Современные лжепророки, современные лжеучителя также убедительны, как и во времена Первой Церкви, так же, как и во времена Иоанна. И у них тоже есть свои последователи. Но их учение, и их учение так же губительно, как и тогда. Первая Церковь имела истинных апостолов и пророков, учение которых сверялось с ветхозаветным учением. У нас с вами, друзья мои, есть то же учение. У нас, заметьте, мы с вами в равных с ними практически положении. У них были истинные пророки, учение которых можно было сверяться с уже написанным учением. У нас есть учение Ветхого Завета и учение этих пророков и учителей, апостолов, которое записано на страницах Нового Завета. Что нам нужно делать, друзья мои? Изучать его. Для того, чтобы сверяться, для того, чтобы делать различия, для того, чтобы отличать духовные вещи от душевных. В Деяниях в 17 главе, в 11, с 11 стиха написано: «Здешние были благомысленнее фессалоникийцев. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Смотрите, эти люди не хотели быть легкомысленными в вере. Они хотели свериться, они хотели удостовериться, что идут по истинному пути, что их путь непосредственно приведет, или путь жизни их непосредственно приведет на небо. Верийцы слушали слово, сверяли его с записанным учением, и тогда вверяли себя в руки этого учения. И это правильный путь, друзья мои. Это то, что будет созидать наши отношения с Духом Божьим, с Духом Святым. В заключение хочу сказать вам несколько выводов. Сатана имеет успех, друзья мои, в той поместной церкви, где верующие проявляют духовную беспечность. И нам нужно знать об этом. Если мы назвались церковью и сказали, и взяли в руку Библию, но при этом проявляем духовную беспечность, это не значит, что мы будем иметь духовный успех. Скорее всего, духовный успех здесь или душевный успех здесь будет иметь сатана. Если мы проявляем беспечность, друзья мои, мы находимся в опасном положении. Наоборот, мы будем созидать отношения с Духом Святым, которого Бог дал нам, когда различаем душевное с духовным. Дух, прославляющий Христа Иисуса от Бога, Дух, отнимающий славу у Христа и прославляющий человека даже в спасении, даже в каких-то делах, что он смог, это Дух Антихриста, заявляющий, что говорит от имени Бога, но противоречащий Священному Писанию, проповедник не от Бога, но от этого мира. И наоборот, тот, чье учение согласуется с учением Писания, с учением Библии, если является глашатаем Божьим. Если мир рукоплещет какому-либо учению, то, скорее всего, наверняка это ложное учение. 2 Коринфянам 6 глава в 14 стихе написано, что общего у света со тьмою. Различающий учение и не принимающий все подряд созидает свои отношения с Духом Святым. Тот, кто доверяет, наоборот, всему имеющему вид духовности, предает Духа Святого, потому что верит духу лжи. И сегодня многие христиане легкомысленно могут относиться к тому, чтобы исследовать то, что они слушают, что они читают. Для многих главное то, что они якобы находятся в лоне церкви, и они не хотят признавать, что идут зачастую против Духа Святого, принимая ложные доктрины, и особенно об Иисусе Христе и Его деле искупления. Христианин, находящийся в заблуждении, пребывает в нем добровольно. Вы должны это понять. Если вы находитесь в заблуждении, вы сделали это добровольно. Я не говорю о том, что в первый день возрождения верующий способен разобраться во всех тонкостях богословия. В первый день возрождения он не знает многие вопросы, на которые есть уже ответы. И этому человеку предстоит еще услышать эти, может быть, вопросы, задать их и ответить в конечном итоге. И ответить, друзья мои. Но с самого первого дня мы должны жить этой жизнью, различая действия Духа Святого и Духа заблуждения. Конечно, живя этой жизнью, этот человек увидит и будет все тоньше или четче проводить эту грань, все четче будет проводить эту линию, которая будет прославлять Христа, которая будет прославлять Святого Духа, которая будет прославлять Отца. И наоборот, если мы же будем жить, не разделяя, друзья мои, истину от лжи, не живя этой жизнью, мы будем прославлять духа заблуждения. Мы будем противостоять Духу Святому. Соглашаться на какую-либо замену учения Нового Завета значит подвергнуть себя обольщению кровавого духа лжи, коварного духа лжи. Жить жизнью, наоборот, проводя четкую грань между истиной и ложью, значит жить в согласии с Духом Святым. И пусть Господь нас, друзья мои, не оставит нас на этом пути. Будьте благословенны, различайте, живите жизнью, друзья мои, когда вы будете видеть Духа Святого, когда вы будете понимать, что это Его действие, и через это прославлять нашего Господа Иисуса Христа. И в то же самое время вы будете, видя или проводя эту черту, отказываться воспринимать те душевные, имеющие вид духовные, духовности истины, которые будут прославлять сатану, где он будет иметь успех. Друзья мои, это важная часть нашей жизни. Это жизнь прославляющего нашего Господа. Давайте помолимся. Господь наш, благодарим Тебя и славим Тебя, мой Бог, за то, что Ты дал нам Духа Святого, за то, что Ты доставил нам Священное Писание. И Ты, оставив нас на этой земле, Ты дал нам наставление, как созидать отношения с Тобой. И одна из сторон этих отношений – это проводить различия между тем, что делает Дух Святой, и тем, что делает Дух Сатаны, Дух лжи и Дух обольщения. Благодарю, мой Господь, что Ты оставил нас в неведении, но Ты ведешь нас путем, Господи, который прославляет имя Твое, путем, в котором мы, Господи, можем отличать истину от лжи, путем, который, Господи, истинен, который тверд, который как камень Божий, который не приведет нас в заблуждение и в погибель. Благодарю Тебя, мой Бог, за Твое Слово, за Твое наставление, за Духа Святого, за Того, который живет в нас и прославляет имя Твое. За все тебе слава, мой Иисус. Во имя Твое мы молимся. Аминь.